слухаєте подкаст Громадського радіо. Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо.
А я рада вітати у нашій студії аналітика Кримської правозахисної групи Олександра Сідова. Пане Олександре, до ефіру трохи говорили про ваш звіт, і от ви визначили, що це як ви досліджували тенденції, тобто до чого все йде у Криму.
Да, это получается не перечисление всех нарушений, которые происходили в Крыму за прошедший год, это тенденции, которые показывают, что изменилось ситуация с правами человека и нарушением международного гуманитарного права на оккупированной территории, что изменилось, что не изменилось. И опять же, количественные показатели, сколько всего было нарушений по конкретным правам человека.
Які цифри кричуще особисто для вас?
Лично для мене саме показательне – це количество політично мотивованих преслідувань, тобто ліс, які лишені свободи по політичним мотивам або по релігійним мотивам.
Це от те, що я анонсувала, це ті люди кримсько-татарські та проукраїнські активісти.
Да, да. Тобто за прошлый год 43 чоловіка, о которых нам известно, были лишены свободы именно по политическим и религиозным мотивам. С учетом того, что в 2019 году было освобождено только 12 человек, из них 5 по обмену, а остальные или в связи с изменением меры пресечения, или в связи с тем, что у них закончились же сроки лишения свободы, то соотношение 12 к 43, конечно, очень показательно, и общее количество лишенных свободы на конец года, по нашей информации, 91 человек, то есть практически в два раза увеличилось количество политических заключенных за этот период, ну, за прошлый год.
Это засуджение.
Это люди, которые были лишены свободы в рамках только уголовного производства. Это не касается тех, кого преследовали в административном порядке, это не касается тех, кому были вынесены решения, например, условное лишение свободы или штрафы. Это люди, которые в течение прошлого года были или сами лишены свободы, или лишены свободы в прошлом году, и затем два человека были отпущены, поскольку у них изменились, и мы изменили приговор на штраф, то есть и на условное лишение свободы, это только два человека из всех. А остальные лишены свободы, и с учетом того, что их обвиняют, это мусульмане прежде всего в основном, и большая часть. И проукраинские активисты, им грозит по некоторым срокам, может быть, грозить пожизненное лишение свободы, а так в среднем это более 10 лет лишения свободы. То есть это очень большие сроки, и говорить о том, что их быстро освободят, точно не приходится, потому что российские власти, как показывает практика, освобождают таких людей, вот только тех, кого вот обменяли в этом году 5 человек в рамках обмена.
Я не знаю, наскільки це тенденція, а можливо, ви поясните. Затримують не лише тих людей, до кого прийшли з обшуком, до кримських татар. А ми знаємо, що коли починаються обшуки, якщо про це родина розповідає і адвокат про це розповідає, то сходяться люди, активісти, і починають потім, по-перше, ведуть облік цих активістів, а потім їх затримують.
Да,
або штрафують.
Очень большая часть из тех мусульман, которых задержали крымских татар в этом году, это активисты, которые до этого, как вы говорите, приходили на время задержания, время обысков, пытались мониторить ситуацию, пытались фиксировать факты нарушения прав человека. Большая часть из них — это активисты крымской солидарности. То есть это люди, в отношении которых раньше применялись административные дела. А в этом году власти решили уже не мелочиться, грубо говоря, и задержали только по одному из случаев сразу 24 человека, причем большая часть из них именно не за то, что они активные мусульмане, там, как их обвиняют в терроризме, они никто из них вообще никогда, и даже российские власти их не обвиняют в том, что они готовили террористический акт или участвовали в подготовке террористических актов. Или тем более совершали. То есть их обвиняют только в том, что они вели беседы на религиозные темы, у них была религиозная литература, но по факту большинство из тех, кого задержали сейчас, их задержали даже не за это, а за то, что они были проявляли активную гражданскую позицию. То есть это были люди достаточно известные, это люди, которые не скрывали того, что они пытаются хоть как-то освещать те нарушения прав человека в отношении мусульман, которые происходят сейчас на оккупированной территории.
Якщо говорити поступово, переходжу до колег, до журналістів, які працюють, деякі працювали, на жаль, вже, да, бо їм заборонили в'їзд на півострів. Чи багато таких було випадків обмеження, я навіть не знаю, свободи слова, ну просто свободи роботи?
Ну,
із останнього це Тарас Ібрагімов, якому заборонили на 34
с лишним года. Да. Но Тарас Ібрагімов не включен отчет, потому что отчет за 19-й год, а Тараса Ібрагімова, это уже было, это уже 20-й год, да. Но, тем не менее, Тарас Ібрагімов упоминается в нашем отчете, его один раз привлекали к административной ответственности.
А за что?
За то, что он не выполнил требования пристава в суде и не прекратил съемку. То есть он занимался своей профессиональной деятельностью, его, в принципе, за это и оштрафовали. То есть обвинение еще звучало в том, что он въехал в Крым, не заявив о том, что он журналист, указав другую цель. Но фактически, то есть с точки зрения международного гуманитарного права, с точки зрения законов Украины, Тарас Ібрагімов гражданин Украины, Крым – это территория Украины, и российские власти не могут ограничивать въезд граждан Украины на территорию Украины, даже если она оккупирована Российской Федерацией, если это не угрожает самим гражданам. В данном случае Тарасу имеется в виду, если он, это зона боевых действий. То есть Тарасу в данном случае именно эта угроза не угрожала, и не было никаких причин как-либо ограничить его въезд, штрафовать или применять какие-то другие санкции. Кроме этого, был еще один случай аналогичный, точно так же. Это что, и, как я уже сказал, мусульман преследовали за их активную позицию. В том числе среди мусульман было много блогеров, которые сейчас фактически выполняют работу журналистов, и которых, в принципе, преследовали за то, что они освещали нарушение прав человека на оккупированной территории в виде блогеров. Они активно вели страницу Facebook, свою страницу «Крымской солидарности», которая является одним из основных источников информации о нарушении прав человека на оккупированной территории.
Какие еще обмеження або порушення свободи слова минулого року ви зафіксували на окупованому півострові?
Ну, это продолжение административного преследования за высказывания в социальных сетях. Появилась новая статья. Россия в прошлом году в административный кодекс ввела статью 20.3.1 за разжигание межнациональной розни, но фактически это преследование идет в отношении любых высказываний антироссийских. Потому что даже в решениях судов, которые есть в нашем распоряжении, видно, что там вырезки, например, с ленты социальной сети, где люди общаются между собой, кто-то высказывает ярко антиукраинские высказывания, в ответ точно такое же антироссийское высказывание, человек, который говорит антиукраинские высказывания, вообще никак не трогают. Но тот, кто говорит антиукраинские высказывания, в отношении него сразу возбуждают административное производство, а там штрафы до 10 тысяч. Кроме этого, ввели новую, опять же, статью оскорбления власти в Российской Федерации. Она действует с 2019 года. И одного человека уже в Крыму привлекли к этой ответственности. Но это блогер Евгений Говоронский, которого в итоге все-таки не только привлекли к административной ответственности, но и депортировали с оккупированной территории.
До речи, от зараз я хотела вас запитати про Євгена Гайворонського. Що це було? Оце його депортація. Про що вона говорить?
Ну, тут сразу несколько нарушений. Прежде всего, его преследовали явно за то, что он в 2019 году резко поменял свою риторику и начал критиковать власти. Открыто заявлял о том, что Крым оккупированная территория, и рано или поздно она вернется Украине, это необходимо. К нему применяли несколько раз штрафные санкции. И в итоге еще одно нарушение, которое власти проводят на оккупированной территории, это принудительное гражданство. У Говоронского был так называемый паспорт, и власти после того, как человек сменил свою риторику, попросту отобрали этот паспорт. То есть это говорит о том, что даже российские власти относятся к документам, которые они выдают, только как к инструменту, которому можно обязывать крымчан. Но в случае необходимости его можно в любой момент отобрать и человека депортировать.
Скільки таких випадків, от крім Євгена Гайворонського, у вас від вам відомі? Чи відомі?
Про те, що відбирали так називаємый паспорт, это первый случай, который мы зафиксировали. Но сами факты депортации, преследования жителей Крыма и граждан Украины, которые находятся на оккупированной территории за отсутствие документов, они идут систематично, они идут постоянно. Это у нас в этом обзоре идет как раздел дискриминация. То есть в данном случае людей, которые не получили российские документы, ограничивают в доступе к медицинской помощи. Очень усложняют процесс трудоустройства, то есть они фактически не могут трудоустроиться. И практически каждый день в Крыму рассматриваются дела в отношении лиц, граждан Украины, которые не имеют их документов, и этих людей практически каждый день выносится решение о депортации. Это может быть принудительная депортация или это депортация в виде самостоятельного выезда. То есть людей просто сообщают, что в течение 10 дней вы должны покинуть, как они пишут, территорию Российской Федерации, в том числе распространяет ее на Крым, и людям приходится покинуть территорию Украины, оккупированную, и выезжать, и это добавляет, помимо того, что они должны выехать, им на 5 лет запрещен въезд. В том числе такие ситуации бывают, когда у людей остаются семьи на оккупированной территории, то есть это еще можно рассматривать как вмешательство в личную жизнь.
По цифрах є такі у вас якась така статистика? Ну, можливо, вона не остаточна?
Ну, ми проводили моніторинг. Это за прошлый год, это порядка, точно не скажу, но это исчисляется сотнями. То есть, грубо говоря, каждый рабочий день в среднем, вот мы считали, то есть имеется с понедельника по пятницу, по Крыму выносится 10 решений по статье, которая преследует людей за отсутствие документов. В среднем каждое третье решение это касается именно принудительного выезда. Это не все касается граждан Украины, это жители, и, например, часто Узбекистана, поскольку крымские татары точно так же возвращаются сейчас, и как они возвращались до оккупации, так и после оккупации они возвращаются на родину. Не все могут получить документы, и в отношении них точно так же применяется решение о депортации их обратно, например, в Узбекистан. То есть, но, тем не менее, можно говорить о сотнях таких решений только за прошлый год.
За 19-й
да,
рік.
Да.
У вас першим пунктом, і це я розумію, це правильно, насильницькі зникнення, вони не припиняються, так розумію?
Мы в прошлом году не зафиксировали фактов, которые бы могли бы сказать, что люди исчезали. Но доказательство того, что к этому есть какая-то...
Политическая мотивованность.
Да, или причетность к этому оккупационной власти нету, но тенденция в том, что власти, оккупационные власти не расследуют факты, которые были до этого. То есть все факты, например, Эрвин Ибрагимов, люди, которые исчезли еще в 2014 году, никто не проводит расследование, дела попросту заморожены, хотя по некоторым случаям есть подозрения, можно найти венок, есть видео задержания, то есть, в принципе, можно было бы какие-то проводить следственные действия. Власти не проводят никаких в прошлом году следственных действий, и фактически этим подтверждают то, что они не заинтересованы в расследовании, и они фактически сами виноваты в исчезновении этих людей.
Тривалий час у Криму не чіпали мусульманок, але минулого року були випадки, коли жінок зупиняли, коли проводили обшуки. Мумінеса Алієва, наприклад, да, у неї були проблеми з так званими правоохоронцями. Наскільки ця тенденція зникла, чи її так приспали?
Ну, тут ситуація, що тих, кого задержують, це, прежде всего, жони мусульман, які вже знаходяться.
Затримання.
Так. Да. И сейчас, получается, основная тяжесть ложится уже на женщин, поскольку это огромное количество сейчас жен, мужья которых находятся в местах лишения свободы. И власти не могут попросту так оставить, я имею в виду оккупационные власти. И они сейчас преследуют, пока не в... Что касается мусульман, это не уголовные дела, это административные дела, то есть, но это пока акты запугивания. Но, тем не менее, если говорить о женщинах, то, опять же, это первый случай. Это задержание гражданки Украины. 1956 года рождения, которого обвинили в шпионаже, которому грозит до 12, минимум 12 лет лишения свободы. То есть в данном случае это первое лишение задержания женщины, обвиненной в шпионаже, абсолютно безосновательно.
А коли це було затримання?
Это было в ноябре 2019 года, это был конец, ну, если не ошибаюсь, ноябрь, это был конец 2019 года. Точно дату я сейчас просто уже сейчас не помню.
А что відомо про цю жінку? І...
Это Галина Довгопола. То есть она обвиняется в том, что она якобы передавала данные по заданию украинской разведки, но насколько нам известно, она уже на этот момент не имела никакого отношения к Черноморскому флоту. То есть она занимала достаточно проукраинскую позицию, но сейчас, в данный момент, ее сразу после задержания вывезли, она сейчас находится в СИЗОле Фортово. И пока только вынесено решение о содержании под стражей, когда начнутся фактически слушания по делу, это иногда затягивается на месяц, а то и на более чем на год.
Про тортури ви також згадуєте у своєму звіті. Що вдалося зібрати і які тенденції у цьому?
Ситуація, к сожалению, не змінилась. Пытки продовжують применятися як на етапі задержання, так і на етапі слідства. Во время задержания людей часто бьют, то есть в том числе это было и во время задержания, например, фигурантов дела крымских мусульман. Это касается не только политически мотивированных преследований, это касается всех заключений. То есть людей избивают при задержании, их пытают потом в дальнейшем для получения необходимых показаний. Информация, которая есть, показывает, что есть практика задержания человека, его пытают... иногда сутки, иногда больше, и только после этого оформляют задержание. То есть фактически два дня человек находится неизвестно где, официально власти его не держали, но до момента, пока его не заставят дать необходимые показания на видео, ну, грубо говоря, себя оговорить, он не числится даже, как будто он был задержанный. То есть это же касается и дальнейших действий, например, при содержании в СИЗО, в местах лишения свободы. Ну, тут больше уже не для того, чтобы получить какие-то показания, это больше для того, чтобы сломать волю человека. Отдельным видом пыток, которые, опять же, к сожалению, ситуация не поменялась, это сами условия содержания в СИЗО. И в местах лишения свободы, то есть это сырые помещения, они не отапливаются, в них нет доступа к горячей воде, то есть единственным источником воды это раковина с холодной водой. В них переполненные помещения, иногда в два раза количество людей, которые находятся, превышает количество коек, которые имеются в помещении. По той информации, которую мы получали от политических заключенных, они находятся в помещениях, где не только нет отопления, но нет окон. То есть температура в помещении такая же, как температура и на улице. И зимой люди спят в шапках, и это опять же приводит к тому, что они заболевают, у них ухудшается состояние здоровья. И опять же власти, например, как было с Эдемом Бетировым, используют это для того, чтобы заставить человека, опять же, себя говорить, поскольку под условием того, что да, мы, возможно, вам улучшим условия содержания, если вы сделаете признательные показания.
Говорить аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сідов. Пане Олександре, у нас залишається хвилинка. Я хочу вас перепитати. Минулого тижня на громадській хвилі, у висірі громадської хвилі, заступник голови Меджлісу кримсько-татарського народу Ахтем Чайгос сказав про те, що у Криму, і він говорив про родини кримських татар безпосередньо, за кожною родиною ведеться спостереження. Чи наскільки це відповідає дійсності, відповідно до тієї інформації, яка є у вашому розпорядженні?
Фактов у меня нет, но я это не то, что не исключаю, я на 100% уверен, что так оно и есть. Потому что задержания, которые уже были в этом году и в прошлом году, ну, я имею в виду в 2019 и 2018 году, касались и родственников уже задержанных политических заключенных, то есть они продолжают слежение и планируют, опять же, при возможности оказывать давление как на самих родственников, так и на тех людей, которые уже лишены свободы, как давление.
Дякую дуже. Нагадаю, що у нас в ефірі був аналітик Кримської правозахисної групи Олександр Сідов. Слухайте, думайте.
Громадська хвиля. Спільний проект Українського і Громадського радіо. Ви слухали подкаст Громадського радіо.